Глава восьмая. Взаперти. Кейск втащил вяло сопротивляющегося двойника Маклайна в столовую и кинул его на стул. «Присмотри за ним», — сказал он удивленному, уставившемуся на них, Киванову. «Это двойник. И свяжись с Маклайном». Чужаки перекрыли проход в лабораторный корпус. Кейск добежал до перехода в складской корпус и удостоверился, что дверь в конце его, так же как и ведущая в лабораторной, закрыта и заблокирована изнутри. Выйдя из перехода, он запер дверь со своей стороны. Прежде чем вернуться, он обшарил все помещения корпуса и еще раз проверил запор шлюзовых ворот. «Внутренняя связь не работает», — сообщил ему Киванов. «Так...» Кейск сел, закинул руки за спинку стула и вытянул ноги. Обе двери в соседние корпуса закрыты. Похоже, нас крепко обложили. Но, по крайней мере, чужаков в нашем корпусе, кроме этого, кивнул он в сторону одеревенело замершего на стуле с прямой, как доска спиной, лже Маклайна, больше нет. Какие будут предложения? Ты думаешь, двери заперли чужаки? А ты считаешь, что нас приказал изолировать Маклайн? У меня уже ужин готов. «С этим придется повременить». Мигнув пару раз, погас свет. Уловив при последней вспышке света движение чужака, Кейск прыгнул на него и, придавив к стулу, схватил за горло. «Только дернись, я тебе горло вырву», — прошипел он. «Что бы это значило?» — спросил из темноты Киванов. «Думаю, что ничего хорошего», — ответил Кейск. Свет загорелся снова. Киванов облегченно вздохнул. «Напрасно расслабился», — сказал Кейск, отпуская почти задохнувшегося чужака. Включилось аварийное освещение. «Аварийное?» «Вот именно. Энергоблок станции выведен из строя». «Но это значит...» Киванов умолк, не решаясь высказать вслух то, что и без того было ясно им обоим. «Это значит, что чужаки расползлись по всей станции», — закончил за него Кейск. «А что с людьми?» «Либо сидят запертые где-нибудь в отсеке, как мы с тобой, либо...» Кейск пожал плечами. «Что будем делать? От чужаков нам не отбиться. Лабиринт плодит их со скоростью безумной крольчихи. Может быть, спросим у него?» — ткнул пальцем в чужака Киванов. «Бесполезно», — поморщился Кейск. «Он, наверное, и сам-то не понимает, что делает. Хотелось бы мне взглянуть на того, кто вообще хоть что-нибудь здесь понимает». «Ты и твой близнец говорили о каких-то хозяевах лабиринта», — напомнил Кейск. «Это были всего лишь слова», — качнул головой Киванов. «Просто нужно было как-то объяснить то, что произошло. Не мог же я сказать, что общался с лабиринтом?» — Борис пожал плечами. «Глупо как-то». «Может быть, и было глупо до тех пор, пока лабиринт не напустил на нас чужаков». Кейск подошел к лже-профессору и, опершись ладонями о колени, склонился над ним. «Ну что, господин Маклайн, хотите нам что-нибудь сообщить?» «Вам надо было уйти», — не глядя на Кейска, тихим бесцветным голосом произнес чужак. «А вот сейчас я с ним полностью согласен», — повернулся Кейск к Иванову. «Если станция занята чужаками, то нам следует отсюда убираться. Вряд ли мы сможем дождаться корабль СБ, отсиживаясь в каком-нибудь из отсеков. Чужаки нас достанут. Вопрос только в том, куда». «В Южные горы», — не задумываясь, ответил Борис. «До них не так уж далеко. И там есть где укрыться. Для этого нам потребуется вездеход, и нужно попытаться собрать всех наших. Если чужаки отключили энергоблок станции, значит, они уже вовсю орудуют в складском корпусе. Так я говорю?» Резко обернулся Кейск к двойнику Маклайна. Тот от неожиданности вздрогнул, судорожно сглотнул и быстро кивнул. «И ворота его открыты?» Чужак еще раз так же быстро дернул головой сверху вниз. Получив необходимую информацию, Кейск потерял к двойнику интерес. «Вот туда-то мы и попробуем пробраться», — сказал Кейск Борису. «В багажнике одного из вездеходов я оставил плазменный резак. Надеюсь, чужаки о нем не знают. Если резак все еще на месте, то с его помощью мы сможем проникнуть в любой отсек. На кухне есть что-нибудь похожее на оружие?» «Откуда?» — недоуменно пожал плечами Киванов. «Не знаю откуда, но думаю, что-нибудь тебе подберем». Кейск открыл корпус автоматической хлеборезки и снял с оси круглый нож с остро отточенными, загнутыми зубцами. «Смотри, какая замечательная вещь!» — показал он нож Киванову. «И что с ней делать? Метать в противника?» Кейск опрокинул один из обеденных столиков, отвинтил ножку из пластикона и примерил на нее нож от хлеборезки. Ножка оказалась чуть толще, чем отверстие в центре ножа, Ножом Кийск немного обстрогал конец пластиконовой палки, поставил ее вертикально и, переставив сверху нож от хлеборезки, заколотил его рукояткой ножа. Дисковый нож сел прочно, но для надежности Кийск расщепил выступающий из отверстия конец пластиконовой палки, вставил в расщеп вилку и зафиксировал ее концом провода, вырванным из той же хлеборезки. Но как? Кийск для пробы махнул получившимся оружием. «Выглядит устрашающе», — усмехнулся мрачновато Киванов. «Вылитый неандерталец». «Сам ты неандерталец, держи!» Кийск протянул самодельную секиру Киванову. «А тебе?» «А мне привычнее с ножом». Кийск вставил нож в ножны. «Жалко, фонарика у нас нет». «Скоро уже расцветет». Кийск подтянул ремень, поправил нож, проверил застежки на ботинках и подвернул рукава куртки. «Ну, пошли, что ли?» Киванов положил секиру на плечо. «Ива», — сказал он вдруг, — «у тебя было пятно на куртке». Теперь куртка Кийска была совершенно чистой. От кровавого пятна на животе не осталось и следа. Кийск достал платок, который сунул в карман, обтерев им с ножа кровь чужака. На мятом платке не было ни единого пятнышка. «Вот так», — довольно подмигнул Кийск Борису, — «они действительно не люди. Улетучилась их кровушка, а выходит, и совесть у меня чиста. Не с живыми существами мы сражаемся, а с фантомами». Перед тем, как уйти, Кийск отвел двойника Маклайна на кухню и, заведя ему руки за спину, привязал их к трубе раковины. Уже выйдя за порог, он снова вернулся. «Чуть не забыл». Вытащив из кармана очки, Кийск нацепил их чужаку на нос.